наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер всем. Мы сегодня выпустили оптимальный состав, я считаю.
Ну, наконец-то.
Да, да.
В старте, давно не виделись.
В старте, давно в старте не выходил ли я или Вася.
Да.
Вот 23 часа 7 минут, даже уже больше. Мы говорим о футболе. Я напоминаю, в эти недели я уже говорил вам, что я сам себе частенько напоминаю, раз в неделю, во всяком случае. Потому что, конечно, вот соблазнил меня родной сын. Я все смотрю, регби. Вот,
да. Я, к сожалению, так и не смог пока посмотреть ни разу.
Нет, ну, посмотри замечательный матч за третье место Аргентина, Южная Африка.
А когда финал?
А финал в субботу следующий.
Ой, надо будет не пропустить.
Обязательно. 23 часа, дорогие друзья, потому что в тех местах, где проводят Кубок мира по регби, время-то перевели.
Угу.
Вот, и у нас будет 23 часа. А у них 20.
Ну, что ж поделать.
Вот, посмотрите, это будет нечто. Ну, хорошо, теперь вернемся к футболу, потому что там тоже много чего было. И я сейчас уже как-то собирался уходить, понимая, что ничего в этом матче не будет, и ехать сюда на футбольный клуб. Но там все было, все состоялось. Имеется в виду матч «Локомотив-Ростов». Очень важный и для таблицы важный. Но я тебе скажу, что это был гроссмейстерский матч Курбан Бекевич.
Ну, я, к сожалению, его не смотрел.
Совершенно гроссмейстерский.
Потому что матч. Я как раз вот ехал сюда издалека. Вот. Но я, честно сказать, не очень удивлен, потому что Локомотив сам является такой командой, орудием против соперника, который пытается играть в какой-то активный комбинационный футбол. Локомотив такая в хорошем смысле упрощенная команда. И Ростов такая же команда, но при этом Курбан Бекевич. Вы знаете,
да.
Игоря Черевченко помнит в младенчестве.
Да, он еще как-то так даже, когда...
Вот и все.
Он уже был, когда вообще даже и мысли не было. Еще.
Он вообще очень Черевченко. Всегда любил учить, что называется, молодых тренеров. Потому что вот вы вспомните, когда в первое пришествие Андрея Кобелева в «Динамо», «Динамо» всегда mm-hmm. проигрывал mm-hmm. «Рубину». Хотя, казалось бы, тоже дисциплинированная команда. Но, тем не менее, Курбан Бекевич всегда обыгрывал Кобелева. В общем, именно побеждал.
Да, но вот здесь тоже было это действительно. Был урок такой, урок показательный. Если на прошлой неделе это было соревнование двух с не очень большим опытом, двух людей, которые по-своему строят команду на том, что им досталось, вот, и
да.
изменяя ее в прошлой неделе. Я имею в виду «Локомотив» «Спартак». И там, конечно, за счет скорости, прорыва, mm-hmm. В какой-то степени удачи, потому что, конечно, вот это, застать врасплох пасом Самедова неизвестно откуда, причем эти представления напомнил мне известный четвертьфинал 1970 года с растением
да, памятная,
России.
Правда,
да,
я родился только через два года.
Да, нет, а я уже был, и я его помню. Так что это очень походило. Такая вот растерянность, когда нужно было только мяч в ворота. И за счет Ниаса, который вышел себе спокойно, как я помню, как Криштиану Роналду в матче с Россией в своем юношестве.
Ну да.
Прошел торжественно по линии штрафной площадки и забил очень красиво.
Торжественно прошел по линии штрафной площадки.
Да, да, да. Просто
я прям представляю себе смену караула.
Церемониальным момент, маршем, да. Да, побатальонно, да.
Вот. Я должен сказать, что вот нотка, которую ты затронул, ну, во-первых, Локомотив, это действительно такая, как говорится, заточка, финка, такая вот mm-hmm. штука, которую mm-hmm. хорошо вот бить на повал сразу. Да, это не фехтование, да, это не как там Д'Артаньян с кем-то там сражается, причем именно в облике Боярского, да, вот, это другое. И именно поэтому «Локомотив», вот как «Спартак», оказывается, часто бессилен перед теми, кто сам его с финкой где-то там ждет в засаде, да? Угу. Кто приехал сыграть закрыто, кто не открывает, ну, кто не открывается ему на встречу, кто не принимает его комбинационный стиль. Сейчас «Спартаку» с этим трудно. Точно так же «Локомотиву» трудно с командами, которые играют аналогично ему.
Угу.
Потому что в нем креативного элемента, ну, не хватает. Ну, не хватает, потому что там можно что угодно говорить о средней линии и кому угодно желать здоровья, но самый примитивный в нормальном игровом смысле полузащитник в «Спартаке» креативнее любого опорного «Локомотива». Любого. Вообще любого. Причем даже, я думаю, что любых трех вместе взятых.
Ну, в общем, да.
По-другому устроена команда. И это нормально. Она добивается своего результата. Я просто говорю о том, почему она проигрывает Ростов. Вот ведь «Спартак»-то Ростов обыграл.
Обыграл. Но Ростов еще был не совсем тот. Ростов еще был... У «Спартака» был необычайный порыв. А Ростов еще не был достроен. Но...
«Спартак» сейчас вообще команда порыва, это правда.
Да. «Спартак» всегда был командой порыва. И в разной степени. Но сейчас, на самом деле, очень интересные ходы, кстати говоря, Оленичева в матче с «Динамо», который ты смотрел, это очень интересные ходы, потому что там заключалось...
Я его, извиняюсь, не смотрел, я его комментировал.
Да,
и при этом, конечно, я его еще и смотрел.
Ну, естественно, да. Но там были интересные вещи, потому что здесь, когда стал Оленичев решать совершенно конкретную задачу, не теоретически решать конкретную задачу, как прорвать очень такую странную защиту «Динамо», как ее прорвать...
Составленную из четырех крайних защитников.
Да, как подавить, как... И при этом очень точно... точно выбрал именно способы, именно ключики. И там появился Давыдов, конечно, от бедности, но дело в том, что Давыдов...
Это, ну, вообще-то можно... голый пас.
Да, но как Давыдов мог... Вот как можно даже подумать, что просто от бедности появляется Давыдов, которого вымачивали и мариновали достаточно хорошо, и очень здорово, что он на это пошел в «Спартаке-2».
Именно в «Спартаке-2», а не в дубле. Это
именно
важно.
В «Спартаке-2». Кстати говоря, вот очень интересно, когда выполняет свою функцию «Спартак-2», даже с тем же Давыдовым, когда выдает. Ну, между прочим, и Зуев...
А ты продолжаешь смотреть, все... да, в интернете?
Нет, дело в том, что я сегодня узнал результат. Но вот «Спартак» проиграл сегодня «Арсенал» 1-4. «Арсенал» явно сильнее, это все. Но Бушманов говорит достаточно правильно, потому что здесь обернулась невзгодой для вот каких-то конкретных турниров, нервных задач «Спартака», которые эфемерны, но все-таки надо держаться на плаву, держать уровень и так далее. Четыре человека не было.
Ну, у него забрали игроков из команды из-за нехватки.
Но так это почему? Это не из-за нехватки. То, что он... это оборотная сторона того, что он выполняет «Спартак-2» свою функцию.
А то вот есть заметь,
он
вот заметь.
Готовит, подводит игроков, которые могут заменить.
Заметь, сколько сейчас игроков у «Динамо» из дубля забрали. А ведь все равно динамовский дубль оказался сильнее спартаковского и победил, если я не ошибаюсь, 3-0. Ну, победил убедительно, прямо скажем.
Да.
Это очень интересная такая головоломка. Я сейчас постараюсь ее в разные стороны повертеть. Я буду долго об этом говорить. Дело все в том, что вот «Динамо» ведь чемпион дубля двух последних лет.
Да.
Но при этом мы же должны понимать, что другие команды, которые имеют солидные школы, солидные уважаемые школы, которые готовят собственных игроков, они к этому времени создали вторые команды, которые начали играть
да,
в
первом
дивизионе.
Это, и да,
обе,
да.
Это еще не все. Это еще
я
не
понимаю,
все.
Да.
И обе попали в первую лигу потом. «Спартак» и «Зенит».
Да.
То есть дубли «Спартака» и «Зенита» все эти годы элементарно были значительно моложе дубли «Динамо». При том, что в этом возрасте, когда человек набирает физическую силу, это имеет решающую роль. Имеет решающее значение, да.
И играет решающую роль.
Что дальше интересно? Вот при этом динамовский дубль, который, в сущности, не имел опыта игры с командами помимо молодежных, помимо ровесников, которые, в общем-то, сильнейшие были, даже и не ровесниками, а были следующего поколения, он выходит и, в общем-то, ну, как сказать, ну, вот я разговаривал тут, пригласили меня в эфир «Динамо ТВ» перед матчем «Спартак-Динамо».
Так.
и разговаривали со мной вот об этой политике переориентирования клуба. Ну, какой же это переориентирование? Катастрофа. У людей деньги кончились. В жизни бы они не стали этого делать. Это когда говорят про Андрея Николаевича Кобелева, что Андрей Николаевич любит доверять молодым игрокам. Извините, пожалуйста, у него сейчас, что значит, любит? Если бы у него оставались в команде Вальбуэна, Вилла и там все остальные, и если бы он доверял при этом Живоглядову, то это был бы выбор.
Кандидат...
А здесь-то выбор.
Да.
Здесь-то выбора никакого нет.
Ну да.
Вот что очень важно. И при этом футболисты молодежной команды «Динамо» оказываются, в общем-то, подготовленными к тому, чтобы, ну, не особенно проваливаться в чемпионате России. Дистанция покажет и так далее. Кстати говоря, «Спартак» тоже ведь испытывал кадровые проблемы конкретно перед этим матчем. Мы об этом уже вскользь упомянули. Но что интересно, ведь именно отсутствие таранного форварда, ну, мощного центра форварда в классическом понимании этого слова, сработало на «Спартак». Потому что, ну, мало того, что у «Динамо», в принципе, половина защиты дети, да, а при этом еще и все центральные защитники не могли участвовать в этом матче по разным причинам, там, ни Губачан, там, никто еще, там, кстати, Самбо в числе травмированных числится, я не знаю, чем он травмирован, или что там с ним происходит, но, тем не менее, он остается игроком «Динамо». Так вот,
да. Душевно травмирован.
Да, им было бы гораздо проще, действовать против футболиста, которого всегда известно, где найти, который вот как погребняк.
Ага.
Ему по адресу пишите, дойдет, да. Вот штрафная площадка, значит, Павлу Погребняку в собственные там руки или ноги. А Промес, он же игрок маневрирующий. Ты помнишь, как был забит первый гол?
Да.
Там юноша, ну, как юноша, Григорий Морозов, центральный защитник. Кстати, потом мне в ряде эпизодов очень понравилось. Он с пасом, он с видением игры. Ему, видимо, мощи не хватает опыта. Я думаю, что из него толку получится. Морозов находился чуть глубже Промеса к своим воротам, чтобы, контролируя момент паса, в нужный момент сделал шаг вперед, и Промес оказался бы в офсайде. Так он не успел.
Да он не успел.
Он не успел. Он, да, потому что это другой уровень скорости, другой...
Там больше кадров в секунду,
там
понимаешь?
Другое все.
Да, да, да.
Да, но Мовсисян так бы не смог. А Промес именно для этого и
существует. Мовсисян в хорошем состоянии тоже смог бы, понимаешь, потому что у него...
Я думаю, что
у него замечательный
игрок. Не играл с Мовсисяном, потому что с Мовсисяном играл бы плечо в плечо.
Ну, наверное.
А Промес он ловил вот на этом деле. И второй гол Промеса, кстати, с передачи Давыдова, и очень непростой передачей, между прочим.
Да.
Такая закидушечка, черпачок.
Да.
Ровно та же самая ситуация. Так вот, возвращаясь к Кобелеву. Вот про Кобелева все время говорят, что он вот доверяет молодежи и так далее и тому подобное. Я уже говорил, он все время влипает в такую ситуацию. Он просто не боится за нее браться. Никому он специально не доверяет. Вы послушайте его после матча в интервью. Он довольно жестко говорит об ошибках своих игроков. Это не следствие доверия, это следствие высокой требовательности. Я бы сказал, что качество Кобелева раскрывать этих игроков, а не доверять им.
Угу.
Он не был в ситуации, когда можно было доверять тем или другим.
Но это журналистские мемы все это.
Это мемы.
Это доверять игрокам, опора на свои силы. Вообще, опора на свои силы, знаешь, как называется в мире? Это Чучхе. Это как раз
есть. Ну, Чучхе.
Это Чучхе и есть.
Динамо перешло к Чучхе.
Чучхе, абсолютно, да.
И теперь я хочу немножко отвлечься в сторону, потому что, вообще говоря, это очень интересная ситуация. Ведь Кобелев... После своей первой работы главным тренером в «Динамо» он попытался работать за пределами Москвы. Надеюсь, я не раскрою этим большого секрета. Вернувшись из своей последней командировки, он сказал: «В гробу я больше видел, я больше ни в Москве работать не буду». А почему? А потому что, я специально сейчас не называю клуб, тем более, что их было два у Кобелева, ты приезжаешь в команду, небольшую команду, ну, условно говоря, возможно, видевшую успехи, но провинциальную команду. И там тебя встречают, помимо того, что приезжаешь там со своим помощником, конечно же, привозишь там двух-трех, доктора, может, привозишь, а там тебя встречают администратором, там тебя встречают там четвертые тренеры, тренеры лежащего состава, которые на этих всех местах работают уже очень-очень давно в основном. И они смотрят на тебя и думают: ну, вот и с своими требованиями, да сколько мы таких уже здесь видали. Ну, с Кобелевым это произошло в Самаре, причем я об этом сужу не с его слов, просто знаю, да? Но это происходит очень часто, в самых разных местах. И вот, пожалуйте, вам очень интересная вещь. Ведь в «Спартаке» нынешний тренер, ну, и фактически предыдущий, потому что Якин, это, конечно, было время без времени, да, период без времени, есть Оленичев и Карпин, да, которые прошли диаметрально противоположный путь. идут, вернее, диаметрально противоположными путями. Оленичев сначала взял Тулу во втором дивизионе, а Карпин после «Спартака» взял «Торпедо Армавир». Еще поработал в «Майорке». После этого вернулся в Москву, я с ним разговаривал. Он мне говорит, ну, слушай, ну, совершенно другой уровень профессионализма. Я говорю, что не дотягивает? Он говорит, ты что? Каждый человек свое дело знает. Поле было плохое первые два тура. Потом такое ощущение, что оно проросло просто слезами агронома. Вот. Огромная конкуренция, даже в «Майорке», команде, которая, ну, во всех смыслах она абсолютно провинциальная, потому что она еще и отсечена от материковой Испании.
Ну, да.
Это такой анклав, который вает в собственном соку. Теперь смотрите, что интересно. Значит, из этой «Майорки» футболиста покупает мадридский «Реал» за 10 миллионов долларов. Это Асенсио. Сейчас он дворян, он еще молодой, но он уже был лидером соответствующего возраста сборной Испании, которая выиграла соответствующий чемпионат Европы. Да? Вы можете себе вот просто напомнить ситуацию, когда большой талант из провинциальной команды в России сразу задорого покупается большим клубом?
По-моему, такого не было.
Я могу напомнить последний пример.
Кто был?
По-моему, вот, на моей памяти последний пример – это Анюков.
А,
это очень давно.
Это давно.
Анюкову уже глубоко за 30.
Да.
Да? Вот, пожалуйста, навскидку «Майорка». Да? «Майорка», которая испытывает колоссальные финансовые проблемы. Тем не менее, там, видимо, кто-то растет. Там, видимо, кого-то воспитывают. И там работают люди, которые прекрасно... Они почему хорошо работают? Потому что они понимают, что там пруд пруди. В случае чего можно другого взять массажиста, кого-то еще можно взять и так далее и тому подобное. Ну, и за идею, конечно, тоже. Дальше. Вы много знаете случаев, когда теннисиста уровня Надаля тренирует тренер с фамилией Надаль. Они майоркины, они с Майорки.
Да.
Да, да. То есть колоссальная совершенно спортивная культура. Колоссальная. Вот. Ну, конечно, тепло, конечно, больше времени на поле люди проводят. Ну, безусловно, это ясно. Да, но тем не менее. Ты знаешь, что тренер Надаль, который является дядей Рафа Надаля, он не получает за это денег.
Почему? Богат?
Нет, не богат. Не богат. Он договорился с папой Надаля, что ему принципиально важно не получать денег от воспитанника. У них с папой Надаля общий бизнес, и вот папа Надаля ведет бизнес, а тренер Надаля, его брат, да, Рафа Надаля, он получает за это проценты. Он получает проценты от того, что папа работает, и он сам в этом деле акционер. А от Рафа он денег не получает. Я все это говорю к чему? Вот представление о профессионализме.
Ну да.
И вот, пожалуйста, вам Карпин уезжает в «Торпедо Армавир», которая та же самая «Майорка» с точки зрения там, дивизиона. И в первой игре он делает что? Он делает сам массаж своим футболистам, выходящим на замену. Он сам заполняет протоколы замен, потому что ты прекрасно видел.
Вообще.
Потому что никого
да.
нет совсем.
Да. Да.
И вот это вот путь. И в итоге получается, что мы в очень... как вот, понимаешь, получается, что вот в Испании, в Италии, где-то еще, получается, что таланты прорастают, ну, до известной степени сами по себе, потому что есть среда. А у нас есть специальные рассадники талантов. Есть дубль «Динамо», есть «Спартак-2», да, есть где-то еще. И вот если кто-то туда не попал, то, ну, в «Торпедо Армавир» тебе будет делать массаж главный тренер перед выходом на замену. Ну, вот как-то вот так.
Ну да.
Вот что интересно.
Это такая осталась здесь. Если там где-то остров существует, Майорка.
Витиеватый получилась
да,
история.
Да, Ибица, да. А вот то есть у нас существует остров, острова. Острова футбольной культуры.
Да, да.
Острова футбольной культуры, но более-менее заселенные острова.
Ну, слава богу, они более-менее еще и процветают.
А дальше да. необитаемые.
Да.
Дальше
да.
необитаемые острова.
Вот мы говорим про Ростов. Много ли там ростовских игроков? Я это говорю не к тому, что вот это плохо. Можно сделать... Бывали достижения команд, вы знаете, собрать команду там, по арендам молодежь, как-то еще что-то подобное. Это тоже достижение. Послушайте, но в Ростове палку воткни, она зацветет на утро. Там можно 300 дней в году играть в футбол
да.
на траве.
Да.
Ну, как же может не быть в Ростове своих игроков почти? Ну, заметных. Все лидеры... Я специально сюда сейчас не проводил, это к слову пришлось. Калачев из Белоруссии.
Но это означает, что там произошло в области Великого войска Донского, она ушла просто с этой земли плодородной, она просто и не занималась. 300 лет со времен того СКА Ростов. Россельмаш чем-то делался со времен своих вот великих воспитанников. Этим просто никто не занимался.
Совершенно верно, совершенно верно.
Ну, бегает и бегает.
А там заниматься этим гораздо проще, ведь, потому что там действительно сохраняется и культура дворовой игры, и всего остального.
О культуре и о традициях, понимаешь? Когда традиции начинают выражаться в каких-то имитации неизвестно чего, вместо того, чтобы заняться жизнью, в том числе и спортивной.
Ну, в Ростове, конечно, своеобразное отношение к традициям, потому что мы так говорим, ростовский футбол, а вообще-то мы под этим понимаем три разных команды. СКА Ростов, Россельмаш и Ростов.
И Ростов, да-да-да. Но вот я и говорю, со времен СКА Ростов, которая была самая, конечно, самая укорененная команда, в Ростове-на-Дону.
Да,
самая
да.
Историческая совершенно была команда. Верно. Это был СКА Ростов.
Сейчас вот, кстати, были мы в Ростове некоторое время назад. И тогда еще там Сергей Андреев работал, ну, не в футбольном клубе Ростов, а в недалеком хозяйстве. И помнишь, был еще в Ростове времен Андреева. Защитник Андрющенко,
да, был,
который
конечно.
Даже в сборную призывался.
Да.
Вот когда Ростов... когда СКА Ростов...
ЦСКА не уходил, нет, Андрющенко?
Нет, по-моему, был страва для ЦСКА. Я не помню точно.
По-моему, он играл в ЦСКА. Все-таки.
Ну, может быть, и играл. Дело в том, что когда единственный раз в жизни СКА Ростов вышел в Еврокубке, победив в Кубке России, в финале «Спартак», кстати говоря, да, они сыграли единственный матч...
Был хороший настроение, спрашивай. Ты мне напомнил. Я помню, 81-й год.
Помнишь, они играли с «Айнтрахтом». Они попали сразу на «Айнтрахт» франкфуртский. Тогда это была одна из сильнейших команд Германии, ФРГ. И в той игре Андрющенко в ответном матче удалили. Там какое-то, ну, совершенно неправедное, судя по словам Андреева, решение судьи было. И Андрющенко буквально поднял его то ли за шиворот, то ли за горло, поднял его в воздух. Дали дисквалификацию. Вот. И Андреев рассказал смешную историю. Андрющенко, в общем-то, ростовский. Я не знаю, там, где он родился, но он в клубе прошел все стадии. И Андреев рассказывал, что сейчас, говорит... встречались вот с составом старым. Я говорю, Андрющенко, слушай, говорю, в какой-то хорошей форме. Они еще футбол сыграли перед этим. Ну, защитник, здоровый парень. Бегает, видимо, до сих пор. Он говорит, тебя хоть заявляй. Он говорит, а что, я бы и заявился. Он говорит, да что тебя заявлять? Еще два матча дисквалификации в Еврокубках, идиот.
Хорошо. Да. Это здорово. А ведь посчитали бы, действительно, это была бы правда. Но если подводить, вот что такое вот эти команды 2 по сравнению с молодежным командой, по сравнению с дублем, есть такая замечательная история, немножко снобское сравнение, я бы сказал, но есть очень точная вещь. Вот во Франции, прежде чем поступить в высшую школу, это совсем не университет, это то, где люди становятся уже поступив, через жуткие абсолютно препоны, становятся государственными чиновниками, и у них уже достаточно... Они уже получают фактически зарплату. Это высшие школы. Политехническая, там, гуманитарная, нормальная, так называемая школа. Так вот, между, там, собственно, средним образованием и вот этой высшей школы существует 2 года каторги.
В каком виде?
Вот в таком виде. Понимаешь, в чем дело? Это не учеба, когда там студент или слушатель, они в своих этих двууголках там ходят в политехнической школе. Вот этот весь шик такого суперстуденчества.
Да.
И не школа, где тебя считают детьми, где у тебя учебные занятия. Это такая вот каторга, как учебка морской пехоты, понимаешь? Вот такая вот. Где ты должен стать... Вот в своей специальности готовым к высшему уровню. В очень тяжелый, где и там пожалуйста. Тебя бьют по ногам, по мозгам, там, почему угодно. Вот здесь также, вот я играю во второй, потом в первый.
И, пожалуйста, мы с тобой сразу
с взрослыми,
видим,
с мужиками
сразу видим,
и так далее.
Как Давыдов, о котором много было песен спето, когда он появился, парень сам это никак не провоцировал, парень, кстати, очень славный и очень дельный. Давыдов отправлен во вторую команду, он вызывается из второй команды при полном отсутствии форвардов в первой, и он выходит, он забивает гол и отдает пас.
Да.
При том, что сначала потерялся. Вышел с первых минут второго тайма, он минут 10 же не мог себя найти, он волновался страшно. Он мне сам об этом после игры сказал, мы с ним немножко поговорили. И тем не менее, вот он после второй команды, вот бац, и он тут.
Мне очень понравилась нацеленность всех троих, которые вышли на замену. Потому что вот тут интересная вещь произошла. Ты сам в репортаже это говорил, что, ну, в общем-то, может, что-нибудь еще придумать, кроме того, чтобы искать промисы.
Ну, да.
Вот, искать промисы впереди. Там было нужно какое-то вот коловращение, не только идущее, вот такое обводка, вот такое на скорости, какая-то наглость такая, непонятность, вот то, что ты говорила о промисе сейчас. Его, нужна была непонятность. Вышел Зуев, он сделал
непонятку. Потому что промисы понятно, где искать.
Да, он сделал непонятку какую-то. Он сделал такую вот непонятку. Вышел Давыдов, это легкий нападающий полузащитника одновременно, да, который тоже может что-то выдумать, вот ближе к центру, скажем так. В общем, здесь за счет этого удалось решить техническую задачу, в общем, выиграть у нынешнего «Динамо», такого, как оно сейчас. Это была, в принципе, техническая задача и очень важная психологическая и волевая задача.
Важная психологическая и волевая, да.
Да.
Ну, мы еще поговорим, наверное,
да,
на тему открытий, потому что у меня их много, все-таки из Бразилии
приехали. Да. О, боже мой, ты селекционером был?
Ну...
Ты скаутом туда вышел?
Да нет.
Кого ты нам привез? Вот, хорошо. Узнаем. Сейчас прервемся и через паузу продолжим.
Да.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Во вторник после 14 часов слушайте программу «Дневной разворот». Эфир ведут два Алексея – Соломин и Нарышкин.
В этот вторник после 23 часов в программе «Матрица» Алексей Соломин обсуждает с архитектором Федором Новиковым тему «Технологии в городе». «Матрица» во вторник после 11 вечера.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Мы продолжаем футбольный клуб. Ну, Виктор, наверное, не так давно нас слушает из Самарской области и спрашивает, кто автор гимна футбольного клуба. Вот, этим
если не узнали, ну что ж теперь?
Да нет, ну зачем издеваться над людьми, так как-то их пинать, макать. Нет, это Сергей Шнуров.
Да. Ну да.
Да. Он же исполняет.
Я должен тебе сказать, что я в эти выходные испытал чувство глубокого восторга, смешанного со стыдом.
Это почему?
Потому что я получил колоссальное впечатление от, ну, в сущности, первого своего такого серьезного наблюдения за игроком. Я, конечно, знал о том, что он есть, и знал, что он талант, но он у меня произвел просто шокирующее впечатление. Потому что, конечно, когда комментируешь первый раз, ну, всматриваешься глубже, и потом, как вот любит говорить Дмитрий Быков, вербальное учительское мышление, да?
Ну,
у комментатора
да.
тоже вербальное мышление. Пока не проговорил, освоил совершенно по-другому. Дибала.
Дибала. Ты написал
о нем сегодня. Он потрясающий.
Да. Но ты написал о нем так, что это действительно какое-то открытие для тебя совершенно несомненное.
Да, и мне стыдно, потому что на самом деле об этом уже все знают.
Нет. Для себя открытие сделать, о чем я всегда и вам, дорогие мои друзья-слушатели, говорю, не стесняйтесь сделать, открыть свою собственную Америку и изобрести собственный велосипед.
Ну да. То есть вот проблема, которую испытывает Ювентус, он начал 9-й тур на 15-м месте. Да, так вот повезло мне, что, конечно, в кавычках повезло. Наверное, лучше было бы, если бы это Нобель сделал, или, может быть, там коллега Шмурнов, или, может, коллега Черданцев. Вот. Но прокомментировал я Ювентус. И я в таких случаях всегда стараюсь готовиться наоборот. То есть, конечно, я посмотрю, кто травмирован, я посмотрю результаты, прочее. Но я прекрасно понимаю, что я болельщиком Ювентуса, нового о Ювентусе не расскажу. И если я сейчас проштутирую какие-то биографии, я, скорее всего, повторю зады. В этом случае, может быть...
Часто бывает такая ошибка.
Да. Вот в этом случае как раз интересно, как мне кажется, постараться свежим глазом воспринять.
Ага.
И я был настолько шокирован Дибалой, потому что вообще он страшно типажен. Я очень расстроился, кстати говоря, когда он решился играть за Аргентину. Он буквально на днях сыграл первый матч с Парагваем официально, и он теперь заигран за Аргентину. Я думаю, что дурачок выбирает Италию, потому что ну, там сейчас не так много, и, в общем, ты такой же итальянец, как аргентинец, в сущности. Да? Он сыграл за Аргентину, и я понял, что у него есть прекрасный шанс. Он следующего поколения. Вот эти все монстры, в том числе даже Месси, они закончат раньше. А у Дибалы, вот понимаешь, вот, ну, люди знают, что я не очень люблю Месси, это на самом деле неправда, просто я всегда говорю немножко саркастически, поскольку его значительно чаще превозносят просто вот как
бы... просто чуть-чуть так, надо сдуть
немножко,
пафос.
Немножко приземлить.
Сдуть пафос.
Приземлить, да. А Месси всегда был ребенком с глазами, в общем-то, ребенка и поведением ребенка. А Дибала... Он абсолютно еще мальчишка, безусловно, во всех отношениях. Хоть в какую возьми, ты футболку после матча снял, у него, я не знаю, там, ну, мальчишка он, но при этом глаза у него очень серьезные. Такие прямо серьезные. И он везде. Он и подбирает, он организовывает, он выходит на передний план. При счете 2-0 на последней минуте человек бьет с острого угла Марата, по-моему. Еще один игрок, который с большой симпатией отношусь. И там как-то совершенно феноменальный мяч отлетает от вратаря. Он пытается его перебросить, вот с острого угла перебросить в ворота. Вратарь как-то его касается, этого мяча. И выясняется, что в том месте, куда мяч отлетает, уже есть Дибала. Но он уже немножечко пробежал. Уже он из-за спины каким-то образом пытается мяч вытащить. И попадает по мячу. Ну, естественно, не попадает в ворота. Ну, просто неуемный. Вообще неуемный. Да, кстати, с польскими корнями. Почти родня.
Слушай, а ты заметил вот...
Ну, Дибала, это такая фамилия, в общем, славянская, Дибала.
Ну, да. Ну, да, в общем-то, да.
Да и имя, в общем-то, Павел, Пауло.
Пауло, ну, Пауло это все. Это... С тех пор, как Саул стал Павлом, вот оно все и есть. Ты знаешь, вообще несколько сейчас появляется вот таких вот 18, 19, 20 лет, ребят, вот по всему миру. У меня такое ощущение, если... Причем они не производят впечатление, знаешь, хрустальных таких вот мальчиков.
Ну,
как,
да.
Как, между прочим, с самого начала, вот одно из самых больших впечатлений, вот я подумал, ну, все-таки вот хрустальный какой-то мальчик, вот Оуэн, когда был...
Оуэн,
да. Да, когда был. Вот он производил это ощущение, вот ни почему, ни по стати, ни по сложению, вот казалось, вот
на ниточке. Не тем более по менталитету.
Да, ну, вот на ниточке. Ну, вот так и вышло, что, конечно, он не дошел до тех высот, до которых мог дойти по потенциалу своему. И тут вдруг появляются такие деловитые, с серьезными глазами, такие жестковатые, очень молодые ребята. Появляются то здесь, то там. Вот я понял это из этой серии совершенно, парень. Честно говоря, таким на перспективу выглядит абсолютно не меняющий выражение лица, ни в каких обстоятельствах. Марсиаль.
Марсиаль, да.
Понимаешь, вот Вот это очень интересно. Вот.
Но у Марселя выражение лица... Я не люблю по лицам судить, но просто сразу, чтобы об этом зашла речь. У Марселя выражение лица, так сказать, мне все пофигу. Немножечко. А этот хищник?
А этот убийца, да?
Да. Ну, вообще, я чувствую, что мне представить сезон открытий, потому что я же и про Марселя уже рассказывал. Я давно не видел футболиста, который может за счет финтов не просто там пробросить, а обыграть. Вот двух человек спокойно.
Угу.
Двух человек просто...
Он создает довольно сложную ситуацию. Вообще такую игровую ситуацию.
Этого вообще
протяженную ситуацию за счет финтов.
Вот
да.
Мы знаем про дриблинг Руни? Ну, конечно, он может обыграть. Бывает такое дело, да? А что мы знаем про дриблинг Ибрагимовича, например? Ну, конечно, мы можем вспомнить, может, сколько лет, да? Угу. Но это явно не его главная черта, да? А этот, вот правда, вот... Перекатил с внешней на внутреннюю, бац, уже и нет защитника.
Чем очень интересно было видно в столь обруганном коллегами дерби манкунианском.
Ну да, где на 82-й минуте был первый удар в створ.
Ну да, ну и что?
Ну что?
Да-да.
Дерби на дерби не приходится.
Да. Нет, ну это с моноклем в глазу... С руками на трости, это было хорошо. Это было все комментировать. Но я скажу, там были поразительные совершенно моменты. Как Марсиаль уходит от... Не просто подкаты, там перескакивает. Как он уходит от приближающихся двух защитников, из которых один страхует другого, в разных направлениях, чтобы его... Один словить в момент приема, другой, если он выпутается из этой ситуации. Как он выпутывается, удивительно, из этой ситуации. Там была такая вот просто, такой треугольник, который сделал Марсиаль и ушел куда-то...
В закат.
Ну, примерно, да, в закат. Они смотрели, как девушки из вестерна, да, тоже смотрели в закат уезжающему герою. Кстати говоря, это был очень грамотный, очень интересный матч.
Ну, очень. Ван Галь вообще известен.
Тем, просто
очень интересно. Много раз говорит, что вот ему больше всего понравилась игра, которую команда проиграла 1-0 какая-то, по-моему.
Ну, дело не в этом, но это было очень интересно. Ну, может быть, но Ван Галь вообще много чего говорит такого вот, чтобы, главное сказать, твердым голосом. Да. У него всегда был такой твердый голос.
Вот. Да, его, кстати говоря, когда его не любили в Барселоне, его на шаржах рисовали с кирпичом вместо головы.
А, ну, в общем, да, да.
Краснолицый мужчина в основном.
Да. Так что вот это очень интересно. Вот появление такое, появление вот этих ребят очень грамотно. И, кстати говоря, сегодня было такое мини-появление. Очень, очень интересные были мини-появления. Вот как люди будут развиваться у Бердеева в Ростове. Ты знаешь, вот мне кажется, что на ближайшее время, на ближайшие несколько туров, во всяком случае, ну, много чего может происходить, на пяток другой туров, надо забыть всем, кто наверху. Надо забыть о том, а, ну, ладно, Ростов, это, значит, это мы всегда успеем сделать.
Да.
Вот это мы всегда главное. Но, слава богу, там, что Локомотив проиграл, потирая руки, думают, Зенита, спартаковцы, армейцы всевозможные. Ну, вот как здорово. И Ростов это серьезно сейчас пока. Ну, масса
всяких. Между прочим, есть еще
финансы. Кстати говоря, о финансах. Почитайте внимательно, те, кто интересуется. Сегодня на Sports.ru комментированный большой фрагмент отчета УЕФА о доходах европейских клубов. И где какое место. И по структуре своих доходов. Если вы серьезно интересуетесь этим делом, занимают российские клубы некоторые. Во всяком случае, «Зенит», который входит в всевозможные двадцатки. Вот эта структура, откуда получают деньги?
Ну, здесь есть еще и один случай, который, как мне кажется, наиболее глубоко российский. Вернемся к теме московского «Динамо». Команда, которая отпустила всех дорогих игроков сразу после... При этом она находится под санкциями ФИФА в связи с нарушением фэрплей. Вот. И все это выдается за расчет. Нет, ну я просто... Нет, «Динамо» – это вот моя любимая в этом отношении команда. Про «Динамо» я всегда знаю, что сказать. «Динамо» – это «Динамо». Никуда не деться.
Ну да.
Да, вот я говорю, там, я знаю, что в моем, так сказать, отношении творческом к фамилиям игроков многие усматривают какие-то обиды и так далее. Не хочу ничего, никого обижать. Но, понимаешь, вот не случайно, наверное, вот в «Динамо» сейчас такое обилие футболистов российских, в частности, в первую очередь, у которых... Вот фамилии просто как у персонажей пьесы Островского, понимаешь?
Да-да-да.
Какой-то вот такой нормальный русский водевиль. Да, вот об этом писал великий хоккейный журналист Рубин, когда он рассказывал о химике Эпштейна, что у него Ляпкин и Сапёлкин. Да? Ну, это вот просто...
Да-да-да.
Ну, хотя были замечательные игроки, между прочим.
Ляпкин и Сапёлкин,
да. Там еще был Совцилы, Жучок был еще,
я помню. Жучок, да-да-да. Нет, еще была. В «Динамо» была тройка Шилов, Мотовилов, Сакеев.
Тоже хорошо.
Да, это было.
Тоже хорошо, да.
Вот. Это Сергей Стюмяный просто глупый человек. Да, он просто очень глупый человек. Сергей Александрович может только хвалить МЮ и игроков. Понять истинное состояние МЮ невозможно ни за что. Возможно. Возможно. На этой неделе было два очень интересных матча. Потому что, понимаете, в чем дело? Сергей, ну, просто я вас давно знаю, поэтому глупым и называю. Это уже... Это конец того романа,
Сергей,
который...
Сергей Стюмяный пишет давно, мы же в конце концов можем...
Да, так вот, понимаете, в чем дело? Вот история, хотя бы даже сезон или несколько сезонов, это совсем не рассказ и не стишок. Это роман. Понимаете? А когда вы смотрите в одну страницу какую-то, ну, какая фигня, там один диалог, значит, идут люди там и разговаривают. Вот. По нему нельзя смотреть ни на «Спартак», ни на «Динамо», ни на «Зенит», ни на что.
Ну да. Да,
нельзя смотреть. И поэтому это только протяженности. А так будет только «ой, горит, ой, не горит, ой, горит, ой, не горит». И делать... Есть коллеги тоже, которые из этого делают выводы. Из того, что происходит данную секунду. А то, что через 5 минут у них изменится концепция, вот, это, знаете, уже никого не интересует. Поэтому вы не обижайтесь, Сергей, только глупости не пишите, пожалуйста. Я не то, что болею за Манчестер. Я слежу за Манчестером с небольшим перерывом уже 52 года. Понимаете, в чем дело? 52 года. И видел построение нескольких команд. И это очень интересный процесс.
Ну, кстати, выбери ты себе другую команду, ты увидел бы больше построений, потому что Алекс Фергюсон, в общем, несколько уменьшил количество переработок.
Нет, ты понимаешь, в чем дело? Там-то вот эта вся чехарда 70-х, начало 80-х, она давала нам возможность. Это так же со «Спартаком» мы прожили там, ну, год за два, как «Север» надо давать.
Понимаешь? Да, наверное, так вот, и есть.
То, что в 2000-х годах. Поэтому чрезвычайно интересно за этим наблюдать. И за тем, что они делают, что они пытаются. Какой другой стал абсолютно Швайнштайгер? Абсолютно другой. С начала сезона. Не думайте, я слежу и за другими командами. Потому что вот здесь... И мне очень интересно, чем объясняется вдруг такая вот дряблость вот на стыках всего построения у Челси. Вот именно дряблость на стыках. С такими ребятами получается. Из чего это получается? Ведь гениально же могут играть те же самые люди.
Ну, понимаешь, это очень сложный вопрос, и ответа на него у нас быть не может, естественно, да, точного. Но, а в прошлом, допустим, подобное происходило с «Сити». И, в общем, на самых непредсказуемых кочках. И вот они остались, вот они сейчас выиграли, сколько они, 5 или 6 матчей на старте выиграли. Безговорочные лидеры чемпионата Англии. Я все-таки думаю, что как-то надо терпимее относиться. Немножечко.
А при этом у них были тоже поражения, извините меня. Они то 6 забивают, то 5 пропускают. Это бывает сейчас. Угу. Команда тоже. Вот, смотрите, Андрей из Пензы пишет. Вам не показалось, что Манчестер Юнайтед в матче с ЦСКА сыграл один из слабейших матчей в этом сезоне? Вот почему вы так пишете? Потому что вы совершенно не можете представить себе, были гораздо слабее матчи. Вы не можете себе что ли представить, что у себя дома команда ЦСКА, лидирующая в чемпионате России, может выстроить свою игру так? что будет Манчестер Юнайтед с его нынешними трудностями и даже без оных, смотреться не так весело, как он может.
Нет, ну в конце-то отбивался ЦСКА с трудом, так что о выстроенности именно я бы не говорил.
Так это сыграть первый тайм. Сыграть первый тайм. Ну, когда может. Запахло жареным, когда у Манчестера запахло жареным. Когда внутри прокрутились, это только в интервью говорят, что не думают, мы думаем только о нынешнем матче и так далее. Когда прокрутились все возможные очки в группе, вот сейчас, когда прокрутились, конечно, все забегали. И тот же самый Марсиаль, который сделал, ему еще какой-то хитрик типа Горди Хоу надо было сделать. Вот, еще что-нибудь такое, я даже не знаю. Рукой он сыграл, головой забил, еще что-то надо было такое сделать. Я не
вот
придумал.
Я думаю, что нужно тебя прокомментировать. Кое-что такой вопрос задам. Славик из Нью-Йорка нас спрашивает про Депая, у которого сейчас очевидные проблемы в МЮ. Вот два таких ярких игрока. И игрока, в общем, они оба сами по себе в каком-то смысле игроки. Марсиаль и Депай, да? Mm-hmm. Вот, вы меня пустите, а я что умею, то покажу. Вот эти проблемы Депая, вот как они тебе видятся?
Я в недоумении таком. Вот, я не знаю пока. Я пока не знаю, потому что заиграет ли он, или это будет история Ди Марии. Я вижу пока без Депая. Вот, совершенно спокойно я вижу, как...
А я, знаешь, что думаю по этому поводу?
Что?
Я думаю, что вот есть большая разница между Депаем и Марсиалем. Я не случайно их поставил рядом, я объяснил, почему чуть раньше. Депай шел к тренеру, который как бы его.
Угу.
И я думаю, что у него были какие-то иллюзии по этому поводу. Что сейчас под него будет что-то подстроено. А Марсиаль пришел в совершенно новую обстановку. Причем в один момент буквально. И еще у него очень хорошо сложилось с дебютом. Впрочем, Депай тоже уже делал дубль.
Да.
Да. Но, тем не менее, вот я думаю, в этом большая существенная разница. Марсиаль понимает, что ему нужно встраиваться при всем своем игровом эгоизме, при всем своем большом таланте, который подразумевает этот эгоизм. А Депай, может быть, этого недопонимает. Может быть, он думает, что у него перед ним такое гладкое шоссе, такая платная дорога, по которой он едет бесплатно, ему за это платят.
Да, есть такое дело. Есть такое дело. Но преодолеет, не преодолеет, посмотрим. Потому что игрок-то дивный, конечно, Депай. Куда? Вот смотрите, Ладыгин спрашивает, основательно ли присел на лавку? Теряем второго вратаря сборной. Скажете, что Кишаков нормально играет.
Во-первых,
хорошо.
Может, мы находим второго вратаря сборной, понимаете? Из этого состоит спорт.
Ну да.
А Ладыгин как попал в основной состав? Когда лечился Малафеев.
Ну да.
И про Малафеева больше уже, в общем-то, особенно не вспоминали. Ну, за исключением, конечно, того,
там
что
там история довольно сложная внутри.
Место, да. Это вратарская жизнь.
Там довольно сложная история.
Вратарь – это понятие только основного состава. Вратарь друг друга меняют.
Мне было очень интересно. Я специально спросил. Вот мы в Петербурге мы отмечали свое 25-летие. Был прием. Мне было интересно. И очень хотелось об этом поговорить с Геннадием Сергеевичем Орловым, который у нас был. Просто посмотреть на человеческое. Вот здесь вот. На человеческое. Вот что вот в этой линии, вот в клубе. Вот как он видит. Просто понимаешь по-человечески, как он это видит. Ну, и там довольно сложная история с Ладыгином. Ладыгин какой... Ладыгин, судя по всему, сейчас... Одно забыл, одно потерял, другое не приобрел.
Понимаешь, вполне
чисто
возможно.
Игровое.
Но я оптимист в этом отношении.
Я тоже оптимист. Мне очень хочется, чтобы... Потому что человек интересный, талантливый. Это очень сильный вратарь.
Да, конечно.
Да.
И не говоря плохого слова про Михаила Киржакова, я хочу сказать просто, что вот со стороны, я знаю просто вот по вопросам, которые мне задают там в интернете, где-то еще, многим кажется, что вот все эти разные пертурбации с Вилош Боаш, который говорит, что он идет в конце сезона, который вступает в открытую полемику с Алексеем Миллером, который дисквалифицирован на 6 матчей и так далее. Вот возникает у многих ощущение, что, возможно, Бошу все осточертело, и, может быть, там в команде что-то немного. Вы знаете, вот я из очень многих, из разных источников знаю, что у Боша с командой 100% идеальный контакт. И я думаю, что он тоже прекрасно себе представляет ценность Ладыгина. И он его, может, даже сейчас немножко вот так вот спрятал. И шанс у него появится обязательно. Тем более, что Бош тренер с Пиренеев, а на Пиренеях очень часто в разных турнирах играют разные вратари. Ну, если позволяет класс именно вот пары вратарей. Не могу не сказать, у нас, видимо, заканчивается уже время, да, у нас прям совсем
много времени
осталось.
Да, прям все, да.
Да, слушай, ну, как вот, я думаю, что сейчас вот ты должен расстраиваться из-за того, что не получилось поменять Дехеа на Кейлора Навоса. Навос играет восхитительно в Реале просто.
Да нет, просто я, знаешь, я консерватор, я к своим привыкаю. Мальчик у нас вырос, ну, пускай у нас и играет. Вот. Вот, ну, так посмотрим. Что нет. Да это я не ищу таких журавлей.
А мы, как там, обычно, дяденьку нашли.
Да, у дяденьку нашли.
У мальчика
нашли,
а мы дяденьку.
Ну, хорошо. Василий Уткин, Сергей Бутман. Всего всем доброго. До свидания.